Глава 69. И приснился Козьме на тюремной койке под утро сон. Увидел. На большом белом камне сидит в пасконном, хорошо выстиранном, свежем, седой дед в лаптях. И анучи, и обора каждая чиста, бела. По всему простой деревенский дед. Только больно долгие, назад за голову его седые волосы, и особая светлизна от них. Вот ж промыты, волосик от волосика, и развиваются. И плачет дед, да так горюче, так сокрушенно. Старуху ли схоронил, избу ли ему сожгли, все гнездо перебили. Плачет. Козьму не оглянет, плачет, и слезы катятся отдельные, видно, по щеке сморщенной или на седой бороде задержась. И жалко стало Козьме деда. Приступил к нему. «Да что уж ты, дед, так плачешь? Да так уж, не убивайся!» Дед голову преклонно держал и в ладонях, а тут поднял глаза, и от этих глаз Козьма аж продрог. Аж заледело в нем. Это дед-то, непростой дед, святой. И что плачет он не по себе, а его Козьму жалеет. «Да за меня ты что?» — силился Козьма утешать и дали. «За меня не плачь, меня скоро выпустят». Но мудрость в очах старика повернулась. И еще обледел Козьма, понял, нет, не скоро. Ай, не скоро, не скоро, не скоро. Долже человеческой жизни. Так ни слова и не вымолвил дед столетний. Обронил голову, да как рыдал, как рыдал. И тогда еще леденей запало Козьме. Да может, он и не по мне. По мне одному никак столько слез быть не может. А по ком же? Такого и сердце не вмещает. Проснулся. Все нутро схвачено холодом, тоской. Глава 70. После завтрака Кирпичников велел строить вторую роту при боевом снаряжении в длинном коридоре второго этажа. Пулеметы стали на левом фланге. Вышел перед строй, еще ни разу ничем не награжденный, хотя один раз раненый, с ушами плоскими, прилепленными, крупноносый, губастый, лба мало, а сильно открытые глаза. Стараясь держаться поважней, а недоуменно. И голосом, привыкшим к отрубистой команде, а не к речи, чуть помлевая и растягивая. «Ну, что, братцы, скажем? Эти дни сами были, видели, и прикладами тыкали, и спусковые крючки тоже нажимали. Спросим, недовольно ли нам людскую кровушку лить? При том, что наверху непристойное деется, недовольно ли нам этим трутням поклоняться, которые с нас жилы тянут? А не правей ли нам, супротив народа, не идти? Я уверен, другие части окажут нам всякую поддержку». Вот в этом-то он не был уверен. Но и нельзя же звать людей на обреченность. В ответ никто связно не выразил, но погудели. Вроде с одобрением. «Так вот, надеетесь ли вы на меня? И будете ли мою команду исполнять?» Отозвались, что надеются. «Так вот, всем приходящим младшим офицерам отвечать как положено. Здравия желаем вашего скроди и виду не подавать. А Лашкевичу на приветствие не отвечать, а всем кричать сразу только «Ура!» Еще он сам не понимал точно, как это будет дальше, но уж если «Ура!» крикнут, то и всем обрезано. Этим спаяются, в один шаг перейдут. И стояли в строю, колотились сердца, стояли на худшей из боев. Без 8:10 пришел прапорщик. Кирпичников скомандовал, как ни в чем, даже с избытком лихости: «Смирно! Равнение на середину!» Козырнул прапорщик фельдфебелю, козырнул строю: «Здорово, ребята!» И рявкнули, как положено, ну, не слишком ладно: «Здравия желаем, ваш скроть!» «Вольно!» «Вольно оправиться!» Но уже само несет не сдержать. Кирпичников подходит на рожон с боковой походочкой, отчасти чтоб и своим напомнить: «Ну как, ваш скродия? Геройски действовали молодцы волынцы вчерашний день». «Да», — говорит, — «а сегодня еще лучше будем действовать. Вот посмотрите, как сегодня молодецки». А у самого голос дрожит. А люди все тихо стоят, замерев. Все это понимают, кроме прапорщика. Пождали. Немного за 8 подбегает дневальный, что на подходе штабс-капитан Лашкевич. Все солдаты повернулись на Кирпичникова. А он только прищурился сильней, да руку слегка приподнял, чтобы все видели, он за всех думает. Но Лашкевич сперва не сюда, прошел в канцелярию. Продлил всем жизнь. Через 5 минут прямо сюда. Очки золотые, заприметчивый, кусливый. Прапорщик скомандовал: «Смирно! Равнение на середину!» — доложил. Лашкевич принял рапорт. Все с оружием, так, как он и приказал. Поздоровался со строем. И вдруг весь строй заедино, кто и отставший, грохнул «Ура!». Капитан даже назад спину выгнул. Насторожился настроенно Кирпичникова и, не ждать, улыбнулся, мягко выстилая: «Что это за форма такая, Кирпичников?» «Так ли, этак ли лучше сложить ответ?» Но не успел Кирпичников, как из строя крикнул питерский ефрейтор Орлов: «Довольно крови!» Капитан сразу всунул правую руку в карман, значит, там револьвер. И стал ходить перед строем, похаживать, поглядывать в лица. Искал, наверное, кто крикнул, не нашел. Ни у кого другого, а у Маркова спросил вкрадчиво: «Объясни, что такое значит «Ура»?» Так и пришлось объяснить первому Маркову. Один шаг между ними. Заподнял Марков голову и как в пропасть. Уж тогда без вашего высокоблагородия чего там? А так, что стрелять больше не будем. Не желаем понапрасну лить братскую кровь. О, Лашкевич так и вонзился, нашел, чуть еще наклонясь к Маркову. Что-что? После сказанного что остается солдату? Говорить уже нечего, очкастый переговорит. И на руку винтовку. От левой ноги, как стояла на каменном полу, взял в две руки, штыком вперед наклоняя. Ну, не прямо в грудь, а, мол, поостерегись. Лашкевич и поостерегся. Опять выровнялся, спину выгнул. Еще против Маркова постоял, начал ходить. И глазами доглядчивыми острыми по лицам, по лицам. А тут еще 2 прапорщика подошли, Вильяминов и Ткачура. Видят, начальник учебной команды что-то расхаживает не в духе. Первый прапорщик им шепотом сообщает. А Лашкевич теперь не изблизи, весь строй охватывая, голосом звонким, но не грозно, а отчаянно: «Солдаты-гвардейцы! Его Величество Государь-Император прислал телеграмму войскам столицы. Он просит войска прекратить волнения, которые расстраивают нашу воюющую армию». За царя, значит, ухватился. Тишина. Строй стоит как окованный. Строй, однако, привычка. И Марков винтовку опустил. Взял к ноге, как у всех. Тут Вельяминов. «Господин капитан, разрешите выйти? Мне дурно стало». Лашкевич, головы не поворачивая, весь взор на строй, ледяно ему: «Выйдите». Тот ушел быстро. «Ушел? Так он другим частям передаст». Кажется, если б Лашкевич на дверь голову только повернул, вот бы уже и рассыпались гурьбами. Но он струнно стоял, весь настрой. Еще в воздухе висело «От государя-императора!» И строй стоял. И Кирпичников в своей отдельности, но тем же строем скованный, не смел порушить. Стоял, не находился. Вдруг чей-то приклад в задней шеренге ударил о каменную плиту и басом: «Уходи от нас! Не хотим тебя видеть!» И, подражая, другой приклад в другом месте: «Бух! Нашли! Как! Еще, еще прикладами о каменные плиты!» Небывалый, неслыханный, грозный гул по коридору, а в нем отдается. Лашкевич плечами поежился. Чутка еще не хватало. И тут завопил ему Кирпичников: «Уходи вон!» И Лашкевич вдруг быстро повернулся и быстро пошел на лестницу вниз, там по лестнице. И прапорщики исчезли. Победа! Вот это и было самое тяжкое. Как первый раз переступить, как со своим командиром обратиться. И вот ушел. Прогнали. Ушли, так теперь покличут на нас атаку. Кинулся Кирпичников к окну, отсюда двор виден. И раму застекленную рванул, распахнул, куда пойдет. Вот тут и повалили из строя. И то не все. Остались и на местах. И второе окно рванули. И видели. Штабс-капитан Лашкевич, сойдя с крыльца, быстро шел через двор к воротам на улицу. Значит, вон, значит, к штабу батальона. Не Кирпичников, Орлов крикнул: «Бей!» Такого не задумывали, но так получилось. И поднялось спиток винтовок. Орлов тоже бахнули в открытые окна. И свалился штабс-капитан перед воротами на утолоченный снег. И не дрыгался. Намертво. Ого-го! Это что ж теперь будет? Кто обмерший? А кто по коридору «Ура!»? А какое «Ура!»? Только теперь-то все и начиналось. Только теперь-то и отрезало. Не тогда, когда Лашкевич побежал вон, а когда упал. Теперь... Ни у кого здесь уже нет повертки. Теперь мы взбунтованы бесповоротно. И что будет? Перекрикивал Кирпичников, руками махал: «На места, в строй!» Собрались, стали в строй. А что теперь? Ночью думали занять оборону по лестнице и по окнам. Но это в ловушке себя запереть. Это думали... Когда переступить боялись, а когда уже переступлено? Наружу. Звать другие роты. Чем больше созовем, тем меньше ляжет на нас. Теперь все отрезано, теперь только и выход звать других. Завопил Кирпичников команду: «Рота направо! Шагом марш!» И потопали, посыпали по лестнице во двор. Во дворе уже не стало строя. Рассыпались кто куда, разбрелись, как пьяные, очумелые, стреляли в воздух бестолку, а кто кричал «Ура!». Гарнисты заиграли тревогу. Кирпичников послал Маркова и Орлова в другую роту учебной команды звать присоединяться. Глава 71. Поезд пришел в Москву очень рано утром. И еще пустым ранним трамваем Георгий добирался домой на Остоженку. Тихо, ослабно сердцу было вечером в субботу у своих. Вчера утром и на улицах в Петрограде уже все успокоилось. Но то мрачное сердечное сжатие, схватившее в мустомяках, оно так и не отпустило. Что оно было? А в Петрограде все заслонило ужасом, что своими же руками развалил он хрупкое подлечение Алины. И что теперь снова начнется? И с каким новым размахом? Совсем ни на час не наступает привычная бодрая светлость, а какая-то муть неразборная в душе, и все время мешает. И чем ближе домой, тем угнетенней и мрачней. А когда уже поднимался по лестнице в сером утреннем свете, сердце сжало и ударяло. Так и не разыскав или потеряв, что же именно он первое выразит, сделает, скажет, дернул дважды ушко дверного звонка. Алина, вероятно, еще в постели. Ждал ее возникающих шагов. Не слышал, не шла. Могла этим и демонстрировать. Еще раз позвонил. Не шла. Еще раз. Никак не могла не проснуться, но не шла. Еще раз. Или уж выдержку какую надо иметь, или...